В эфире час прессы. Прошло уже 2,5 месяца с того дня, с 15 апреля, когда на марше несогласных в Петербурге ОМОНовцы избили десятки петербуржцев, в том числе 12 журналистов. Несмотря на все требования Петербургского союза журналистов и правозащитников, никто не понес за эти избиения никакой ответственности. Попытка восстановить справедливость коснулась сегодня только 3 пострадавших. Возбуждены 3 уголовных дела по факту избиения. Пенсионера Александра Казанцева, члена Федерального совета партии «Яблоко» Ольги Цепиловой и фотокорреспондента газеты «Деловой Петербург» Андрея Кульгуна. Выступивший 2 дня назад перед депутатами законодательного собрания Петербурга прокурор города Сергей Зайцев ничего не смог сказать относительно причин бездействия прокуратуры и обвинил во всем активистов, запрещенной национал-большевистской партии. Журналисты ждут ответа, местная власть молчит, и на фоне этого несостоявшегося диалога издевательством выглядит награждение в Кремле медалью ордена за заслуги перед Отечеством автора клеветнического документального фильма «Кто заказывает хаос» режиссера НТВ Алексея Малкова. Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Диченко. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону +7 903 743-2801. Итак, первый вопрос, и точнее просьба к моим собеседникам, к моим коллегам. Вы оказались непосредственно в списке тех журналистов, которые пострадали на марше несогласных 15 апреля. Давайте расскажите каждый по очереди свои истории, и что, как это все было, и чем все это закончилось, и как все это происходит сейчас. Пожалуйста, Алексей Диченко, первое слово.
Здравствуйте. Ну, со мной история произошла, на мой взгляд, полностью абсурдная. Меня задержали сотрудники милиции уже после того, как закончился митинг, закончился проход колонны от места проведения митинга к метро. То, что сотрудники с параноидальной настойчивостью минуют как шествие несанкционированное. Уже всех разогнали, уже пустили автотранспорт по Загородному проспекту. Я шел в сторону метро Владимирская и фотографировал пустую площадь, фотографировал на противоположной стороне стоящих гаишников и так далее. Ограждения, которые приготовили, видимо, уже к уборке. И в этот момент из стоящего рядом автотранспорта ОМОНовского вышло человека 4 или 5 сотрудников в форме, ну, как обычно, накачанных, здоровых, молодых ребят, и спросили, что я тут делаю. Я объяснил, что, в принципе, я тут фотографирую, что я журналист. Меня спросили разрешение на проведение фотосъемки, что является нонсенсом, такого документа, в принципе, не может существовать, потому что я не находился на каком секретном объекте. Вот, достал все документы, показал. Они проверили, убедились, что я журналист, посмотрели мое удостоверение. Потребовали показать снимки, которые я сделал. Я им продемонстрировал снимки. Меня потребовали стереть часть снимков, на которых там на одном попалась машина с милицейскими номерами, на одном еще там стоявший сотрудник.
Тоже незаконно, по идее.
В общем-то, да. То есть они не имели права этого требовать. И когда я доставал документы, у меня в этом же кармане находится диктофон, и я его достал, чтобы удобнее достать паспорт. Они, видимо, испугались, что диктофон был включен, и потребовали, чтобы я его отдал. После того, как забрали у меня его из рук, затолкали, ну так, не сказать, что совсем уж затолкали, но подталкивали в автобус, один держал за руку, другой там с другой стороны за плечо, затолкали, там один товарищ, ну просто как шпана уличная, начал себя вести, накручивать, заводиться, хамить, угрожать, ударил локтем в грудину и пообещал, что сейчас, когда автобус поедет, меня выкинут в него, ну, понятно, в общем, просто рассчитывали запугать, застращать и так далее. А командир, видимо, командир, потому что ему передали документы, которые меня забрали, ему передали диктофон, просмотрел тоже документы, начал стучать диктофоном об обшивку. Ну, видимо, у него технической мысли не хватило на то, чтобы разобраться, как его включить. Вот. После того, как не смогли они диктофон включить, меня попросили стереть все записи. Я предложил, давайте я вам покажу, что у меня там записано, там никаких разговоров с вами нет. Вот продемонстрировал, там записи они не услышали, диктофон мне отдали. Через какое-то время кто-то зашел из сотрудников милиции, сказал, что давайте, выгоняйте его нафиг, мы сейчас уезжаем. После этих слов командир взял удостоверение себе, собирался его оставить. После просьбы вернуть удостоверение, он его порвал там, где находится фотография, отдал мне и выпроводил. Тут, на мой взгляд, принципиально то, что все действия сотрудники осуществляли, собственно, после того, как все шествия, митинги закончились. И, собственно говоря, вот применение силы и так далее, оно было заведомо против журналиста, потому что сначала мне проверили документы, убедились, кто я, а потом уже, собственно говоря, ударили. Я пошел в травму, зафиксировал травму, а после того, как выскочил из автобуса, сфотографировал номера, и в кадр фотоаппарата попал один из сотрудников, который выходил. Там четко видны погоны, и четко видно лицо, и очень характерная прическа с чубчиком. В принципе, я думаю, что если кто-то из сотрудников милиции этого человека, смоленских, видимо, сотрудников милиции, потому что номера транспорта были смоленские, если его увидят, узнают 100%, потому что там, ну, сложно перепутать. Все эти материалы я передал в прокуратуру. В прокуратуре до сегодняшнего момента мне даже не выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Пришло только письмо, в котором сообщается, что возбуждение уголовного дела отказано по причине отсутствия события преступления.
На этом ваши взаимоотношения с прокуратурой закончились.
Я собираюсь сегодня туда идти, попытаться ознакомиться с материалами проверки. Что из этого получится, не знаю.
Насколько мне известно, вы занимались вопросом вообще изучения тех материалов, которые есть вообще на задержанных, в прокуратуре и так далее. Вы могли бы сказать об этом несколько слов?
Ну, я изучал не материалы в прокуратуре, я изучал, собственно говоря, историю задержания нескольких человек, которых я видел на марше несогласных, собственно, на митинге, марша там не было. Вот. И я их видел, нескольких человек видел или сумел разыскать с помощью знакомых около суда, где им вынесено было решение по вот составленным протоколам. Вот там абсурдные совершенно обвинения, в силу того, что я видел. Часть людей даже у меня есть на фотографиях. Расхождение основное заключается между содержанием протокола и тем, что было на самом деле, в том, что людей задерживали совершенно не там, где, не в тех местах, которые записаны в протоколах. То есть колонну людей, в принципе, не пустили на улицу Веденского канала. То есть туда колонна, в принципе, не дошла. Это место было отгорожено несколькими шеренгами ОМОНовцев. А в протоколах значится, что несколько человек задержали именно там, что, в принципе, невозможно было в тот момент. И часть людей задерживали за грубую нецензурную брань и так далее. Я видел, как задерживали женщину за эту самую брань.
Ну, понятно, да. Спасибо, Алексей Диченко. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Диченко. Антон, с вами произошла более серьезная, я имею в виду, по последствиям история. Расскажите, пожалуйста.
Да, добрый день. Значит, в отличие от Алексея, меня задержали практически в самом начале, то есть когда закончился митинг и колонна пошла по направлению к метро. Часть колонны прошла чуть-чуть дальше метро. Я не знаю, почему. Может быть, они поняли, что метро закрыто. Может быть, они хотели пройти дальше по загородному сторону, в сторону следующей станции метро «Технологический институт». Вот. И уперлись, эта колонна уперлась в ОМОНовскую стенку. Вот. Поскольку мне всегда было интересно, каким образом манифестанты прорывают ОМОНовское оцепление, я вот был в числе первых людей в этой колонне, но я, естественно, сам не прорывал, я, в общем, стоял рядом с ними, вместе с ними. Вот. Колонна подошла к ОМОНовской стенке, постояла немного, может быть, около полуминуты, может быть, минуту, и, поняв, что, в общем, общем, ни сил, ни смысла прорывать нет. Она стала отступать назад, обратно. И в этот момент сбоку подбежали ОМОНовцы. А вот судя по форме, это были все-таки наши городские петербургские ОМОНовцы, потому что они были в черной форме. То есть, как мне потом объясняли, на приезжих ОМОНовцах была камуфляжная форма, а на наших черная. Тут эти были в черной форме. Вот, они подбежали ко мне. В общем, я просто шел, я не кричал ничего. Никак к ним не задирался, они меня схватили за шею, таким отработанным приемом бросили на землю. Вот. По итогам чего выяснилось, что у меня вывихнутые шейные позвонки, даже там, в общем, ну, как бы чуть-чуть более сложно, чем вывихнутые позвонки, вот, и затолкали в автобус, это был обычный транмаршрутный автобус, не помню, какой номер, который там стоял, вот, в котором сидели уже простые милиционеры, не ОМОНовцы, вот, на удивление, эти простые милиционеры были абсолютно вежливые, они, в общем, по-моему, они даже на «вы» разговаривали. Ну, вот я не буду уверять, что на «вы», на «ты», но, тем не менее, они совершенно не хамили, ничего, сказали, сиди, и, в общем, вскоре автобус наполнился такими же задержанными, как и я, мы сидели, смотрели через стекла, как вот происходило побоище перед Витебским вокзалом, перед метро Пушкинское. Вот, когда марш, в общем, побоище закончилось, нас всех отвезли в милицию, в милиции со всех сняли показания. В милиции нас продержали целый день, то есть вот нас привезли, я думаю, где-то часа в 2-3, и только около 12, в 11:30 я попал к мировому судье, вот, меня обвиняли в том, что я оказывал неповиновение сотрудникам милиции, вот. Соответственно, начался суд, судья сказала, в чем меня обвиняют, спросила, что я могу сказать в свою защиту. Вот я так немножко удивился, сказал, вот как же там принцип преступления невиновности, может быть, сначала там все-таки там приди свидетелей каких-то, да, которые вот расскажут все, как, кому я там хамил, кого я обзывал. Вот, ну, мне сказали, что, в общем, это ерунда, чувак, давай. Говори, есть что тебе сказать, я скажу, что ну, вот как, ну, у меня никаких свидетелей, естественно, нету там, что я вот... Мне сказали, ну ладно, в общем, ты виновен, тебе штраф 500 рублей. Вот, после этого я...
Простите, Антон, надо видеть просто Антона, маленького, невысокого роста, худощавого человека, чтобы представить, как он мог вообще сопротивляться этим безумным ОМОНовцам. Ну, продолжайте, пожалуйста.
Вот, соответственно, я после суда, в 12 часов я уже после 12 оттуда вышел, совершенно никакой, пришел домой через несколько дней. Я надеялся, что у меня просто вывих, в смысле, не вывих, а растянул мышцы, поэтому к врачу сразу не обратился. А через несколько дней, поскольку шея продолжала болеть, в общем, болел даже сильнее, я пошел к врачу, и вот там в результате на 5 дней я лег в больницу, и потом еще 2 месяца ходил в такой замечательной штуке, типа ошейника на шее. Вот. Сразу, как только вышел из больницы, я, естественно, обжаловал решение суда. Это был мировой судья, я обжаловал... Прошу прощения, я обжаловал в федеральном суде, в районном. Вот. И плюс написал заявление в прокуратуру. Заявление в прокуратуру я написал с помощью наших оппозиционеров, поскольку они все это как-то коллективно делали, и я с их помощью, они мне юридически помогли. Вскоре, где-то через, в конце мая, наверное, был второй суд. Второй суд признал меня невиновным полностью, отменил решение первого суда. И примерно в это же время я получил из прокуратуры письмо о том, что проверка по... вот фактом избиения меня проведена, возбуждение уголовного дела отказано. Это была первая строчка письма. Второй строчкой письма было, что на следующий день отказ в возбуждении уголовного дела отменен и проводится дополнительная проверка. Все, больше я из прокуратуры ничего не получал. А вот позавчера на заседании законодательного собрания городской прокурор вышел и сказал, что он рассказал про всех журналистов, которые были избиты, только одно возбужденное дело. Конкретно по мне он сказал, что поскольку суд признал меня виновным в оказании сопротивления милиции, в общем, ничего удивительного в том, что мне, грубо говоря, наваляли, поскольку я сам, значит, плохой человек. Вот. Что, в общем, довольно странно, поскольку к этому моменту уже месяц, как было, как это решение суда было отменено. И либо прокурор об этом не знает, в принципе, это возможно, поскольку мы знаем, как работает наша прокуратура, да? Либо знает и, в общем, умышленно вводит в заблуждение депутатов.
Да, вот. На самом деле, выступая, прокурор Петербурга Сергей Зайцев, он обвинил активистов, запрещенной национал-большевистской партии, в том, что они сами виноваты, они провоцировали ОМОНовцев на разгон. И они ответили, активисты ответили главному прокурору Петербурга через публикацию в агентстве политических новостей «Северо-Запад», это интернет-газета, я ее зацитирую немножко. Главный прокурор Петербурга, цитата, Сергей Зайцев нашел виноватых в избиении участников марша несогласных 15 апреля. Оказывается, во всем виноваты нацболы, которые спровоцировали столкновение с ОМОНом. Иначе говоря, при виде нацболов слабонервные ОМОНовцы от страха бросились бить ни в чем не повинных людей, обычных прохожих. По словам Зайцева, это были адекватные меры. Таким образом, прокурор умыл руки и дал понять, что никаких наказаний сотрудников правоохранительных органов не последует, потому как своих он не сдаст. И невдомек ему, что есть и фото, и видеозапись этой бойни, которые уже обошли весь мир и опозорили Петербург. Этим Зайцев также обозначил позицию городских и федеральных властей. Теперь во всех грехах будут виноваты нацболы. На них можно повесить избиение иностранцев, погромы футбольных фанатов и многое другое. Безусловно, Зайцев откровенно лжет. Ответственным за бойню является никто иной, как руководивший ею начальник ГУВД по Петербургу и Ленобласти Владислав Петровский. Конец цитаты. Почему вообще я возвратился к этим событиям 2,5-месячной давностью? Потому что на самом деле ситуация в Петербурге, вот в медиасообществе, все-таки накаленная, она остается такой же. Вот, может быть, вы со мной не согласитесь, вот мне интересно ваше мнение. Вот, собственно говоря, за эти 2,5 месяца что, как бы, определилось взаимоотношение между журналистами и властью в Петербурге вот в связи с этими событиями 15 апреля, они как-то повлияли на эти отношения или нет? Вот, пожалуйста, Алексей.
Ну, на мой взгляд, повлияли, конечно. Просто тут влияние такое не очень явное. Как бы вот у меня мнение сложилось следующее, что, в принципе, конечно, власть немножко постаралась себя одернуть. Такой вывод можно сделать и по результатам последовавшего вот в июне проходившего марша несогласных, вот, где, кстати говоря, Образцова показательно провела этот марш милиция, в том числе, да, не пострадал от ее действий никто, но вот почему-то я не слышал о том, чтобы правоохранительные органы, их руководство, то есть те люди, которые должны охранять правопорядок, были награждены. Хотя вот как раз за такие действия их нужно награждать, а за то, что произошло в апреле, наоборот, нужно наказывать. Вот. В принципе, вот, на мой взгляд, очень сдержанная, на сегодняшний день очень сдержанная реакция журналистского сообщества. Ну вот, допустим, известный скандал о том, что якобы губернатор Матвиенко кричала на главных редакторов, на мой взгляд, это ну, очевиднейшая совершенно причина для подачи иска в суд. В принципе, главные редактора, я не думаю, что в силу занятия своих должностей, они глупые люди, вполне возможно, что у них даже есть аудиозаписи этого разговора, этой беседы. Может быть, они открыто записывали, может быть, для внутреннего пользования, но подтвердить, доказать хамское поведение, если оно было, губернатора в адрес представителей СМИ, не проблема. Вот, но этого не последовало. То есть журналистское сообщество довольно лояльно к этому сейчас относится, и то, что часть журналистов решила вот, подать заявление на милицию, в прокуратуру, в суд и так далее, это, ну, скажем так, это вот излишки пара. Все остальное сейчас держится вот внутри, вот в этом чайнике, который власть попыталась запаять. Когда-нибудь, если его продолжать нагревать, он может взорваться. Я не знаю, произойдет это или нет.
Спасибо, Алексей. Антон Мухин.
Ну, я бы сказал, что вот чисто по-человечески практически все мои коллеги, я знаю только одного человека, который считает меня провокатором, а практически все остальные, в общем, высказывали сочувствие и понимание, да, вот как ко мне, как человеку, которому вывихнули шею. Но при этом многие говорили, ну и зачем ты туда полез? То есть вот все-таки далеко, к сожалению, не все вот понимают работу, нашу работу так, как, скажем, понимаю я, как то, что, ну, вот профессия у меня такая, туда лезть, да, и там, к сожалению, вот многие извратились и привыкли писать про события по пресс-релизам, вот. Ну, мы знаем, что вот этот инцидент на встрече с губернатором, с журналистами, да, что он привел к некоторому конфликту между представителем Союза журналистов, которых, к сожалению, здесь сейчас нету, вот, и губернатором. Но в целом, мне кажется, что вот как бы в общей массе, да, особо серьезных проблем в отношениях власти и прессы это не привело.
И напишет из Москвы нам, дорогие друзья, неужели мы с вами можем ожидать чего-то другого? Это будет продолжаться избиение и запреты на профессию. Не приглашать же вас на тайную вечерю в Кремль. Вот, кстати, по поводу тайной вечерии получил неожиданно достаточно большой резонанс последнее награждение журналистов в Кремле и потом встреча с президентом Путиным. Коммерсант, в частности, пишет... медалью орденом за заслуги перед Отечеством удостоен молодой, но уже проявивший себя на НТВ в плодотворной, в кавычках, работе Алексей Малков. Он был автором пропагандистских разоблачительных фильмов, направленных против ЮКОСа и Михаила Ходорковского, «Человек с метлой», «Теракт с предоплатой», «Банда из ЮКОСа», Виктора Ющенко и Бориса Березовского, а также совсем недавние работы, дискредитирующие оппозицию лично Гая Каспарова. Фильм называется «Кто заказывает хаос?» Конец цитаты. У меня интересный вопрос к вам, как журналистам, если бы вас пригласили в Кремль. У нас, кстати, 4 журналиста получили из Петербурга тоже медали, в частности, руководитель Петербургского бюро НТВ Зинчук. Вот, если бы вас пригласили в Кремль за ваши заслуги и предложили вам, сказали, приезжайте, все, вам вручают, будет вручать медали вообще. Поехали бы, Алексей, пожалуйста.
Ну, я в любом случае заинтересовался бы поехал, но я бы уточнил просто, за какие именно заслуги. Потому что на сегодняшний день я не вижу никаких заслуг, за которые мне бы даже в журналистике, именно в журналистике, за которые мне даже грамоту стоило бы вручить. Пока что я ничего выдающегося не сделал, но поехал бы из любопытства. Просто, зная свой, ну, достаточно тяжелый характер, просто боюсь, что это могло вызвать негативные последствия для меня потом. Хотя, может быть, все было бы прекрасно, я бы стал лучшим другом президента. Кто его знает.
То есть вполне допускаете?
Да, я бы съездил.
Отказаться бы вы уже не смогли, если бы вы туда пришли.
Ну, посмотрим.
А вы, Антон?
Ну, с президентом пообщаться действительно всегда интересно, поэтому я бы тоже, конечно, поехал. А, в общем, несложно представить себе, за что именно будет медаль. Поэтому, если за что-то хорошее, конечно, я возьму. Например, вот мне в школе не дали медаль, потому что я не учился на одни пятерки. Если, например, президент даст мне золотую медаль за окончание школы, то я, наверное, возьму.
Ну, за освещение марша несогласных очередного какую-нибудь медаль бы вы поехали получать?
Я сильно сомневаюсь, что президент захочет дать мне медаль за освещение марша несогласных.
А вдруг там кардинально изменилась политика?
Ну, только при следующем президенте.
Хорошо, спасибо, Антон Мухин. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Почему стыд стал фактически табуированной темой? Мы будем говорить о том, что случилось в последнее время с понятием «стыд». Если психологи еще как-то работают с чувством вины, то о стыде говорить не принято. Что сегодня стыдно и стыдно ли вообще? Гости программы – психолог-писатель Екатерина Михайлова и священник Евгений Пискарев, ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу, время московское. Я напоминаю, что сегодня у нас передача «Час прессы», у нас в гостях политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Диченко. Мы вспоминаем марш несогласных 16 апреля и говорим о тех последствиях, которые были.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». В Шалинском районе Чечни при взрыве фугаса ранено 3 российских военнослужащих. Еще один военнослужащий ранен в Веденском районе, где произошла перестрелка. Убит боевик. В подмосковном городе Пушкино убит гражданин Киргизии. Как сообщает «Интерфакс», убитый работал дворником на местном предприятии. Его обнаружили ночью на улице с черепно-мозговой травмой. В Москве ранен студент Российского университета дружбы народов из Израиля. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы в пятницу. Накануне гражданин Израиля с ножевыми ранениями в живот был доставлен в одну из столичных клиник. Минувшей ночью в Москве на площади Курского вокзала произошла стычка 3 россиян с 3 выходцами с Кавказа. Ранен житель Подмосковья. Президент Венесуэлы Уго Чавес встречается сегодня с российскими парламентариями. Мероприятие пройдет в Гербовой палате Госдумы. Чавес не будет выступать с трибуны в зале пленарных заседаний, как предлагали некоторые депутаты. В Ростове-на-Дону Госсовет России под председательством президента Владимира Путина соберется в пятницу для обсуждения вопросов общественной безопасности. Власти Южной Осетии обвиняют грузинских военных в обстреле села Аквернет недалеко от Схинвали. Грузинская сторона факт обстрела отрицает. В Лондоне полиция обезвредила бомбу. Взрывное устройство было обнаружено сегодня рано утром. Полицейские обратили внимание на подозрительную машину, запаркованную в центре города. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Розенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы говорим о правах журналистов, о том, с какими препятствиями они сталкиваются, пытаясь добиться справедливости, о маршах несогласных и о многом другом. В нашей петербургской студии политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Диченко. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143 в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Вы также можете нам присылать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743-2801. Ну, вы видели, Антон, этот фильм, который непосредственно снял этот режиссер, награжденный, да, Алексей Малков, «Кто заказывает хаос» вообще? Что этот фильм вызвал большой резонанс в Петербурге?
Нет, я, к сожалению, его не видел, поскольку по телевизору смотрю исключительно мультфильмы. Вот. Мы тут вот, пока была пауза, мы сидели, обсуждали, что довольно некачественно сделан фильм, поскольку очень многие люди, которых напрямую обвиняют в этом фильме в том, что они брали деньги за участие в марше или еще что-то, эти люди нашлись, и, в общем, это стопроцентный прецедент, да, повод для них, чтобы подавать иск о клевете, поскольку сказали, что они брали деньги, хотя, в общем, это... как бы человека оскорбляет, да, и в контексте того, что вот дали медаль ордена, это довольно высокая награда, ну, конечно, не орден, но все равно, все-таки вот измельчал народ, я сейчас думаю, вот там, смотрите, при товарище Сталине какие замечательные были агитпропские вещи, да, мухолюбы, человек-ненавистники, там, убийцы в белых халатах, да, это же какой креатив, вот, а сейчас что, снять какой-то фильм и, в общем, извините, облажаться вот в каких-то таких вот совершенно мелочах и получить за это такую большую награду, все-таки, мельчают люди.
Алексей Диченко, а вы что, согласны с такой точкой зрения?
Ну, в принципе, согласен, да, конечно, спустя рукава ребята сработали, хотя времени у них было выше крыши для того, чтобы подготовиться, продумать, там буквально по буковке все выверить. То есть с человеком, который там пострадал, вот они заявили в фильме, как мне рассказывали, мне не удалось этот фильм посмотреть, что якобы он там лежал, бедный, помирал, и ему никто из участников шествия, митинга так и не оказал помощи или не хотел оказывать. Хотя я как раз там присутствовал, мне говорили, что я даже в кадре мелькнул. Там буквально разница с момента, когда заголосила его супруга о том, что человеку плохо с сердцем, и когда появились врачи, разница была, ну, минуты три. То есть время, которое вот врачи должны были дойти от скорой, с конца сквера.
Хорошо, давайте, коль уж мы заговорили говорим о марше несогласных, о другой России. Последнее нашумевшее заявление Бориса Березовского, опального мне олигарха, «Коммерсант» об этом пишет. Борис Березовский воспитывает в оппозиции волю, так называется статья в «Коммерсанте». Борис Березовский сообщил, цитирую, что финансирует ряд людей, которые стоят в другой России. Ряд из них являются лидерами входящих в нее движений. Назвать фамилии эмигрант отказался, подчеркнув, что специально провоцирует оппозиционеров, чтобы они сами сказали правду. А на вопрос «Коммерсанта», зачем он это делает, если после таких заявлений оппозиционеры могут подвергнуться репрессиям со стороны властей, господин Березовский ответил, цитирую, «чтобы оппозиционеры были волевыми, сильными и нетрусливыми. Я даю деньги на премию «Триумф» и хочу сказать, что русские интеллигенты оказались не говном, а русские политики оказались говном. Они трусливее тех, кто не занимается политикой». Конец цитаты. Ну что, давайте прокомментируем это заявление. Очень интересно, что думают в Петербурге журналисты о заявлении Бориса Березовского. Алексей Диченко.
Ну, собственно говоря, кто такой Березовский, всем известно, и отношение большинства народа к нему тоже в России известно. На мой взгляд, вполне возможно, Березовский каким-то образом финансирует другую Россию. Вполне возможно. Хотя доказать этого или опровергнуть я не смогу. Но цель этого финансирования в свете этого заявления может быть совсем не такая, как он декларирует. Почему? Потому что он, судя по его достижениям, да, жизненным, человек явно не глупый и прекрасно понимает, что любое подобное заявление будет работать в ущерб другой России. Соответственно, если он это сказал, то, скорее всего, у него какие-то свои цели, которые с этим движением сильно расходятся. Вполне возможно, что он пытается сыграть на руку тому же Кремлю, ну, условно, Кремлю, каким-то силам в Кремле. Вполне возможно. Но то, что это заявление не в интересах другой России, это однозначно.
А вы что думаете, Антон?
Я не уверен, что Березовский играет на руку Кремлю. Насколько я могу судить вот из общения с моими московскими друзьями из другой России, все-таки там скорее деньги Каспарова, и там скорее деньги вот тех людей, с которыми Березовский, в общем, не ладил до своего изгнания. То есть, в общем, это люди ближе к Гусинскому и ближе к Ходорковскому. Вот, поэтому, если вы помните, накануне марша несогласных 2-го, вот в апреле, Березовский тоже что-то выступал и говорил, то ли что он переворот готовит, то ли еще что-то, да. То есть, вот по моим ощущениям, Березовский, в общем, сидит в Лондоне, ему, в общем, скучно, и он пытается, ну, там слово «примазаться» не очень хорошее, да, но вот, тем не менее, каким-то образом пристроиться к этой части оппозиции, а эта часть оппозиции, в общем, его боится и пытается всячески от него отстроиться обратно. На самом деле, вот Березовский, в общем, такая личность не очень хорошая, да, поскольку он не только борец Путина, но и создатель Путина. Вот. Но при этом, в общем, сейчас он, мне кажется, если он будет поддерживать оппозицию, если он будет поддерживать борьбу за там, свободу, то принципиально ничего плохого я в этом не вижу.
Хорошо. Эдуард из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Антон, здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Я один из тех, кто после марша несогласных 15-го оказался тоже в милиции. Дали мне 2 суток ареста. Ну, там ситуация достаточно простая, просто я не влезал, когда начали уже людей бить. И я просто подошел к полковникам двум, сказал: ребят, что вы делаете? Вы же должны закон охранять. Ну, мне сказали, тебе сейчас все объяснят, меня в автобус посадили, да и все. Ну, и, как бы, наверное, у мировой судьи было настроение очень плохое, или я слишком сильно возмущался тому, что прокурор сказал, что виноват, и мне надо дать 15 суток. После этого, после перерыва, мне объявили, что 2 суток ареста. Вот. Но я хочу сказать о другом, о том, что, во-первых, если сейчас слушают люди, которые зависят участие людей в дальнейших действиях оппозиции, надо делать то, что они уже более-менее нормально делали перед последним маршем, давать телефоны юристов, давать возможность людям разъяснения того, что они принимают участие в акции, которая разрешена законом, что ничего плохого в этом нет. Более активно вести работу среди населения о том, какие же задачи и цели ставить перед собой марша несогласных, чтобы это не было ощущением того, что есть и у многих, например, как у меня на работе. Я приношу листовку, ко мне говорят: во, говорит, ты пойдешь туда, опять людей бить будут. Нет, надо говорить о том, что каждый человек имеет право на выражение своей точки зрения, своих политических взглядов. И о том, что люди, которые собираются, и оппозиция конкретно, это не люди, которые выступают против чего-то, они выступают за что-то. Ну, вот такая моя позиция.
Скажите, а можно вот вопрос задать, да? А вот вы 2 суток получили, вас где держали? Вот насколько, вот расскажите, как вот вы сидели? Это были нормальные условия? Или...
Вы знаете, ну, честно скажу, что вот кто-то из вас, как раз и вы говорили об отношении милиции. Ну, в общем-то, мне, честно говоря, повезло, поэтому, знаете как, просто в отделении милиции, в котором я оказался, не было никакого ни желания, ни интереса меня держать. Они мне, эта смена, которая в тот момент была, она меня просто это самое продержала полтора часа, подошел дежурный и сказал, что, ну, знаешь, езжай домой, завтра утром приедешь, насколько я понял, утром для того, чтобы, ну, следующая смена... Надо было, чтобы подтвердить то, что я там был, я же по документам у них сижу. Ну, а следующий день то же самое, они посмотрели, смотрели, слушай, говорит. Ну, говорит, если что, мы тебе позвоним. Вот такая была ситуация.
Ну, что ж, в общем, наверное, хорошо, что не все наши сотрудники милиции до такой степени... Что хорошо, что существует разница между ОМОНовцами, которые бьют людей, и простыми милиционерами, которые, может быть, наверное, даже и солидарны с теми, кого избивают. А можно я еще тогда маленькую вещь скажу? На самом деле, вот это ужасно, что на двое суток, то есть хорошо, что так все счастливо завершилось, но, в общем, конечно, двое суток сидеть в милиции, это гораздо страшнее, чем платить 1000 рублей или 500 рублей штрафа. И на самом деле, вот мне кажется, что, может быть, имеет смысл в каждой такой ситуации, когда вот во время марша, да, попадаешь, требовать, чтобы мировой судья перенес дело по месту жительства, требовать присутствия адвоката. В принципе, я знаю, что наши оппозиционеры, они всегда готовы помочь. К сожалению, у меня сейчас на памяти нет телефонов, но, в общем, можно всегда позвонить в Яблоко, там, перед маршем, да. Если вы собираетесь на марш, можете позвонить в Яблоко, узнать все телефоны защитников, которым можно позвонить, и потребовать перенести дело по месту жительства, и, в общем, таким образом избежать неприятной перспективы попасть в кутушку. И, в общем, я рад, по-моему, Сергей, да, Сергей, что так счастливо у него.
Эдуард,
я прошу прощения, да.
Виктор из города Королёва.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот, если позволите, небольшое замечание по поводу орденов и медалей. Наверное, вот всякое государство и правительство поощряет за те действия, которые ему выгодны или полезны. Вот вы, наверное, знаете, что недавно английское правительство наградило орденом судью, который отказал России в выдаче Закаева. Значит, оно поощряет такие действия судейского корпуса. Или, например, за предательство Гордеевского. То есть считает, что предательство – это добродетель, например. Поэтому вам не нужно удивляться. Ведь если вам, скажем, ну, тоже английское правительство вручит какую-нибудь грамоту или медаль, это будет справедливо.
Виктор, а мы не удивляемся, мы просто размышляем. Вот Станислав Павлович пишет: я считаю, премии нужно награждать журналистов премиями, которые писали правду о марше несогласных. Поэтому Путину не зря присудили антипремию. Это последняя премия, о ней мы много говорили. Ну, в принципе, почему? Пожалуйста, да, Алексей.
Вот я бы хотел добавить, что тут не следует путать интересы государства, да, в том понимании, вот в классическом, интересы определенной части чиновников, руководства, который, собственно говоря, и награждает. Я не думаю, что государство бы пострадало, даже если бы часть людей, вышедших на марши несогласных, каким-то теоретическим, абстрактным образом добилась своих целей. Там протестовали люди против вполне конкретных вещей, против уплотнительной застройки, против беспредела чиновников, коррупции и так далее. То есть, в принципе, ничего страшного там не происходило. Если за это людей бить и это считать интересами государства, то получается, что у нас государство выступает за коррупцию чиновников, за уплотнительную застройку и так далее. Но это нонсенс. Наградили людей именно за освещение, вот, собственно говоря, анти, вот, в интересах анти вот этих вот протестных настроений.
Да, причем, как сказал мне руководитель петербургского филиала НТВ Юрий Зинчук, он сказал, что Владимир Путин сказал всем журналистам, что это награда не правительства и не президента, а государства и общества.
Вот такое у нас, значит, государство.
Вот такое у нас, значит, государство. Кстати, о государстве. Сегодня в Государственной Думе во втором чтении Нижняя Палата одобрит законопроект, дающий возможность правоохранителям любому уголовному преступлению придать экстремистский оттенок, так сообщает независимая газета. И дальше. Депутаты примут поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных нарушениях, законы о средствах массовой информации, об оперативно-розыскной деятельности и противодействии экстремизму. По некоторым статьям Уголовный кодекс за преступления последней категории будет предусмотрен больший срок. Клеймо экстремиста не позволит гражданину принимать участие в выборах любого уровня. Этот запрет будет распространен на получивших в течение года до выборов административные наказания по экстремистским статьям. Дальше, значит, например, теперь, если вы раскидываете лимонку, сообщает независимая газета, газету «Лимонку», разумеется, гражданам будет грозить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме того, в течение года они не смогут баллотироваться даже в депутаты сельсовета. Руководители же типографии, где такую газету посмеют напечатать, должны будут заплатить от 2 до 5 тысяч. Ну, а юридических лиц режут от 50 до 100 тысяч. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на срок до 3 месяцев. И, естественно, в каждом случае вся экстремистская продукция и оборудование оборудование, с помощью которого она делалась, хранилась и распространялась, могут быть конфискованы. Конец цитаты. Сообщает независимая газета. Кроме того, здесь рассказывается о том, что теперь будет активно применяться прослушка и так далее, и тому подобное. Вот что вы думаете, журналист? Теперь, похоже, на марш несогласных вообще, даже журналисты, тем более журналисты, с большой опаской должны идти после принятия такого закона вообще. Антон Мухин.
Ну, я думаю, что это на самом деле вот совершенно такая в русле общей тенденции в государстве, то есть меня это совершенно не удивляет и в общем, даже уже не возмущает, потому что не может возмущать какой-то один конкретный факт вот общей тенденции, да, возмущает вся тенденция, а то, что там что-то как-то больше или меньше происходит, это, в общем, все вполне понятно. Но на самом-то деле проблема в том, что вот борясь с такими нехитрыми способами с революцией, которой власти боятся, да, власть сама, в общем, эту революцию и провоцирует, поскольку, ну, понятно, да, что там чем больше народ давишь, тем сильнее этот народ потом взрывается. И там революция произошла там, в 1917 году все страны, участвовавшие в Первой мировой войне, находились в достаточно тяжелом кризисном положении. Но революция произошла именно в России, первой, по крайней мере, да, поскольку там вот была именно наиболее плохая ситуация с точки зрения политических свобод, и поэтому российское правительство было наименее адекватное, поскольку оно совершенно никак не зависело там ни от Думы, ни от общества, ни от чего другого. Поэтому, в общем, ну, чем дальше, тем им же самим хуже.
Людмила из Калининграда, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хочу сказать свое мнение по поводу награждения журналистов. Да, действительно, государство награждает тех, кто заслужил, перед ним выслужилось. И когда я услышала фамилию Соловьева, Пушкова, я не удивилась, оно так и есть, ведь Соловьев почти талантливо, профессионально, очень тонко дискредитирует оппозицию. Но весь вопрос, каково государство, какие цели оно преследует. Если все-таки оно преследует гуманные цели и в целях народа, то, может быть, и ничего. Хотя вообще-то независимость журналистов не позволяет, не должна позволять им получать вот эти государственные всякие награды. Потому что это обязывает продолжать служить. И зато понятно кому-то, кому вообще понятно, кто есть кто, если кто-то еще сомневался. Ну, а по поводу Березовского, если сказать, то был бы здесь, был бы жив Азиф Евно, то он мог бы отдыхать. Потому что когда сейчас Кремль особенно стал давить на Березовского, то это вполне возможно вариант такой, отыграться и выдать всех. То есть опять дискредитация. И понимаете, идет все к выборам, и все идет к тому, что вот начинают дискредитировать тех, кто как-то выступает оппозиционно по отношению существующему режиму.
Людмила, ну вы сами себе противоречите. На самом деле, по-моему, куда дальше дискредитировать вообще всю эту оппозицию, и всех уже, по-моему, дискредитировали как только можно.
Вот так, куда дальше? Я чувствую, что предела нет. Могут все что угодно говорить. И причем засылать вот в ряды той же оппозиции и разрушать всякие, ну, хотя бы там объединения, попытку, даже препятствовать попытке их объединения, могут кого угодно. И я вот согласился, когда сказали, что есть политическая вот такая коррупция, когда вот выполняет это на заказ.
Понятно, спасибо большое. Ну, что вы думаете, коллеги?
Я бы сказал так, что практически гарантированно между Березовским и Кремлем на сегодняшний день существует некое шаткое, хрупкое равновесие, потому что если бы Березовский был действительно таким вот противником власти, которым он себя декларирует, да, он сейчас гражданин Англии, он политический беженец, то есть он получил в Англии некий там статус. Вот. Он мог бы очень много рассказать и выдать информации, которая явно пошла бы в ущерб нынешнему режиму. Он упорно на эту тему молчит, позволяет себе такие дозированные высказывания, которые, собственно говоря, как-то, может быть, и вредят режиму, но в таком очень, очень мелких порциях. Он, вполне возможно, что он в рамках вот этого статуса кво следует вот этим рамочным договоренностям и не более.
Ну, не стоит забывать, что Березовский был практически активным участником, даже, наверное, более активным участником, чем все остальные, всех тех историй, которые он может рассказать. И если, например, он будет рассказывать там про взрывы домов в Москве в 99-м году, то, в общем, ну, как бы понятно, что откуда он это знает и почему он это знает.
Ну да, ну не будем гадать, в принципе, на кофейной гуще. У меня такой вопрос. Смотрите, как интересно наших слушателей все-таки, ну скажем так, образно, да, зацепило вот это сообщение о тайной встрече в Кремле, о так называемой тайной встрече и награждении журналистов. Вот, в принципе, это очень интересно, симптоматичный вообще вопрос. Вообще, по идее, имеет ли право власть награждать журналистов, скажем так? Это не является ли дискредитацией вообще журналиста, если он претендует на независимость? Алексей, что вы думаете?
Тут, ну, конечно, есть тут доля логики в том, что принимать награды от властей может быть достаточно так непонятно за что. Хотя, на мой взгляд, ничего такого предосудительного, заведомо предосудительного в этом нет. Тут важно четко представлять, за какие именно заслуги эти награды предлагаются. Если это награда за правильное освещение каких-то событий, на мой взгляд, это не совсем верная формулировка. Если же, допустим, журналист награждается за, ну, грубо говоря, за популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения, вот какие-то четкие, понятные причины награждения, они оправданы. Когда человека награждают просто за то, что он хороший журналист и помогает государству в чем-то абстрактном, на мой взгляд, неправильно.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотел в вашу дискуссию вот добавить свое мнение относительно интересов государства. Вы знаете, вот мне постоянно, когда приходится общаться с людьми, я говорю, что у государства не может быть никаких интересов, поскольку сам по себе государство – это некая правовая абстракция, которая не имеет никаких интересов, вкусов и так далее. Интересы имеют конкретные люди, и я стараюсь так, чтобы люди понимали, что то, что говорят интересы государства сейчас, так сказать, присутствуют в этих делах, это интересы конкретных людей, которые находятся у власти. Вот, а что это первое. А что касается вот награждения журналистов, конечно, я считаю, что, скажем, награждение при жизни вообще человека – это такая очень тонкая материя, которая всегда ускользает от объективности, всегда может трактоваться как некое субъективное поощрение каких-то действий. Если честный человек, он бы, наверное, все-таки отказался.
Вот. Спасибо, Виктор, да. И Инна пишет из Москвы. Не испытывая особой симпатии к Березовскому, не вижу ничего страшного, если он финансирует другую Россию. Не финансировать же ему Грызлова, Миронова, Зюганова, Жириновского.
Я думаю, от финансирования перечисленных людей для страны было бы гораздо больше пользы.
Почему?
Ну, вот как раз по той простой причине, что он бы тем самым, может быть, помог установлению правового государства, пускай и извращенного способом.
В общем, я думаю, что это в неком смысле миф и страшилка о том, что Березовский может кого-то финансировать, поскольку мы понимаем, под каким жесточайшим контролем сейчас находятся все финансовые источники и другой России, и любой другой оппозиционной партии, поэтому, ну, там, не знаю, 1000 рублей в носке можно провести через границу, $1000, да, а какие-то серьезные деньги передать партии, ну, это практически невозможно, и мы все прекрасно знаем, что во время выборов, как только появляется какой-то оппозиционный кандидат, моментально ему перекрывается финансирование, это все делается очень легко, и, ну, государство, наше государство все-таки вот в этом оно достигло некоторых успехов. Так что мне кажется, что это просто, ну, такая страшилка. Вернее, это сказка от Березовского, его пиар, и это страшилка государства, которое это использует.
Савельева пишет: во-первых, Березовский давно понял свою ошибку насчет Путина и не способствует кремлевскому режиму. Во-вторых, не стоит ориентироваться на мнение народа о Березовском. Зато наш народ любит Путина, Лужкова и Единую Россию.
Наш народ действительно любит Путина, с этим, в общем, сложно спорить.
Как хорошо, по моему мнению, сказал Березовский, замечательно. Митинги возможны, а марши невозможны, пишет Терещук из Москвы. Потому что у нас пока страна беззакония, и плохо работают правозащитники и журналисты. Я 9 лет, живя в Москве, не могу получить паспорт, и 22 года не могу войти в свою квартиру. Какие бывают истории. Александр, Москва, пожалуйста.
Да-да, вы знаете, меня удивляет вот в сущности аморальная позиция большинства наших даже очень хороших людей. Обсуждать вопрос, можно ли иметь дело с Березовским, человеком, который финансировал Чеченскую войну, который, собственно, сделал Путина, который выбирает, так сказать, в этой сложной игре, что ему интересно и так далее, иметь дело вообще нельзя, в принципе. Какие деньги там на хорошее дело всегда найдутся. Но иметь дело с человеком, который нашим и вашим, и который принес только зла, мне кажется, совершенно аморальным. Меня удивляет, что люди как-то вот эту простую истину у нас не понимают. Это огорчает гораздо больше, чем арест марша несогласных там, и прочее, прочее. Спасибо. Но вообще ваша радиостанция очень хорошая, вы делаете хорошее дело. Все.
Спасибо большое. Спасибо. Да, у нас остается буквально полторы минуты до конца.
Я бы, может быть, хотел тогда как-то
давайте подведем как бы итоги и можете прокомментировать. Антон, пожалуйста.
Вот по поводу последнего звонка. С одной стороны, я с вами полностью согласен. Действительно, есть вещи моральные и аморальные. С другой стороны, вот все-таки нужно понимать, что политика – это искусство возможного. Это всегда некая вот игра. Ну, политика никогда не бывает абсолютно на 100% честной. И если в политику приходит абсолютно на 100% честный человек, то он в ней, к сожалению, не удерживается. Это правило, это закон жизни. К сожалению, это так. Поэтому мы можем хотеть идеального, но мы вот находимся в тех рамках жизни, которые существуют. Это не только в России, это во всем мире.
Алексей Дьяченко, 20 секунд у вас есть.
Ну, я бы сказал, вот все-таки вернувшись к маршу несогласных, у меня возникла как-то такая аналогия. Представьте себе семью, в которой мать пообещала ребенку: ты закончишь школу, и я тебя буду пускать гулять до 11 часов. Ребенок говорит: мама, я закончил школу, пусти меня гулять. Не пущу, мама, пусти. Мама начинает бить ребенка. Ребенок начинает кричать: за что ты меня бьешь, ты же обещала. Возникает конфликт, мама устраивает истерику, возвращается отец, дает ей подзатыльник, ребенок идет гулять. Как бы все спокойно. Вот то же самое с маршем несогласных.
Спасибо, Алексей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Дьяченко и политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двенадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в программе об остынии ситуации в Южной Осетии. Уго Чавес встречается с депутатами Государственной Думы. На Украине обсуждают перспективы членства страны в ЕС. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15250.